descanso.
Еще от обеда не отходит, не отошли. Аминь. Значит, сегодня нам, по идее, нужно, у нас два занятия, нужно закончить четвертую главу на первом занятии, на втором будем заниматься наблюдением по пятой главе. То есть мы движемся к финишу. Значит, тут вопрос возник, я, может, уже раньше говорил. Какая разница, чтобы не было путаницы у вас после этих курсов, между герменевтикой и экзегетикой? Как? Что это правило? Правило это что? Это герменевтика или экзегетика? А экзегетика? Это разбор. Ага. Значит, просто чтобы запомнить, герменевтика это правило, да? К изучению Библии. Экзегетика это эти же правила, только на практике. То есть, или разбор, да. То есть экзегетика, вот просто так скажем, предмет экзегетика, ее не существует. Экзегетика какой-то книги обязательно. То есть экзегетика послания к филиппийцам вот в той группе у нас. Да, разбор или изучение какой-то книги, используя принципы герменевтики. То есть герменевтика это сухой такой вариант, где просто правила нейтральные, которые можно применять к любой книге. Экзегетика эти же самые правила, только на примере какой-то книги. Значит, мы говорили о четвертой главе, о дружбе с миром, о вражде против Бога, которая... Если смотреть в Писании, да, дружба с миром, она выражается в трех сферах, да? Или вообще мир. Все искушения, связанные со стороны мира, они попадают в одну из трех категорий. Какую? Похоть плоти? Чей? Гордость житейская. Значит, когда мы говорили о четвертой главе, о первых 12 стихах, о какой части вот этого мира или искушения, в какой области идет речь? О гордости житейской. То есть... категория людей в церкви, или до Иакова доходили слухи, что в его церквах происходит, то есть его по-другому сказать, выражая словами уже Павла, его церкви полны плотскими христианами. То есть люди, которые не смиренные пред Богом, и которые вот с этими личными амбициями пытаются теперь проводить свою политику, скажем так, уже внутри церкви. То есть, ища власть, домогаясь власти, признания, уважения, и это всегда вызывает конкуренцию, естественно, что выливается, скорее всего, в бурные членские и во все остальное. Значит, вот здесь описывается вот эта ситуация, о которой мы говорили. Сегодня мы поговорим немножко о том, какой путь или выход предлагает Иаков, и потом уже будем рассуждать с 13 стиха и ниже. Смотрите, итак, покоритесь Богу. Или давайте скажем по-другому. Прелюбодеи и прелюбодейцы, чуть выше начнем. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание? Да ревности любит дух, живущий в нас. Но тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть Иаков показывает, что... Опять же таки, как и мы смотрели уже по всем остальным главам, когда проблема между людьми, как она решается, каким путем? Обычно это решается проблема между Богом и человеком в первую очередь. То есть мы всегда думаем, я поругался с человеком, мы сегодня, когда подойдем к стихам, например, где речь пойдет уже о законе, там эта мысль более четко будет просматриваться. Когда у нас проблемы с людьми, в первую очередь у кого-то из этих людей ненормальное духовное состояние, то есть нарушены, скорее всего, отношения с Богом, и это выливается на отношения с людьми. Значит, гордые люди, обычно талантливые люди, способные люди, как правило, у них более... подвержена опасность гордости. Скажите, какой самый страшный грех во Вселенной? Или первый грех во Вселенной был? Гордость. Падение было сатаны через гордость. Это корень всего, ну, греха. В Библии сказано, корень всех зол сребролюбие, но он связан с гордостью. Мы будем, когда пятую главу изучать, посмотрим напрямую. Гордость. Первый грех во Вселенной. Теперь заметьте еще один момент. Сатана знает, что это самый страшный грех, потому что в этом случае Бог становится личным врагом человека. Гордому человеку наверняка хуже или сложнее всего помочь, потому что он не видит своей гордости. То есть можно в церкви проповедовать о гордости, что это плохо, будет сидеть гордый человек, и он скажет: какая хорошая проповедь. Вот тому брату ее нужно, и тому брату. Вот. Но не к себе. Он, обычно гордый человек, он не видит себя гордым. Теперь смотрите, сегодня очень много такого психологического христианства. То есть, я как понимаю, психологи, которые нашли себе публику в лице церквей в Америке. И сегодня очень много книг, которых как бы христианство, но не христианство, просто психология. То есть у тебя не получается что-то в духовной жизни. Поставь себе план, составь себе 10 правил. Продержись 2 недели, потом еще что-то, докажи, что ты можешь. И вот так постепенно, то есть проповедуется вот такой путь освящения, абсолютно не библейский. И иногда на протяжении короткого времени этот путь работает, что самое удивительное. Почему этот путь работает? Почему христианин, который пытается доказать, что он может жить святой жизнью, у него на определенном промежутке времени, на коротком, в длинном никогда это не произойдет, но он освобождается от определенных грехов. Дело в том, что сатане удобней помочь человеку в какой-то области для того, чтобы он попал в еще более глубокую яму. То есть у человека проблемы там с похотью или еще с чем-то, он ставит себе определенные цели какие-то, все, и сатана, или он идет к там христианскому психологу, что принято, например, в американских церквях, и у него получается, казалось бы, и вместе с тем он попадает в еще более глубокую яму. То есть такой человек настолько потом уверен в своих силах, он не нуждается в Иисусе Христе, и с этого начинается крах его духовной жизни. Потому что сатане выгодно за счет гордости вовлечь человека. И искушения действительно, возможно, стихают в той области, с которой он борется. Но такой человек становится практически потом неисправимым. Потому что он все может. Вот здесь, заметьте, Бог противится гордым, а смиренным дает благодать. Что такое благодать? Благое даяние. Ну, по-простому, вот в рамках нашего, да, здесь объяснения, оно, конечно, очень широкое понятие. Это то, что человек не может сделать сам. Божий дар. Другими словами, человек это не может приобрести, не может купить, не может сделать своими человеческими усилиями, средствами, ресурсами. То, что происходит от Бога. То, что может дать только Бог. В тот момент, когда человек пытается это заработать, это перестает быть благодатью. Значит, заметьте, Бог дает благодать смиренным людям. О чем идет речь? Человек осознал, к примеру, что он гордый. И он пытается не быть гордым. Скажите, получится у него не быть гордым? То есть, если я, например, принял решение, с сегодняшнего дня 3-4, я не гордый. Не получится. То есть, для того, чтобы гордый человек перестал быть гордым, нужно сверхъестественное вмешательство неба в жизнь человека. Мудрость, сходящая свыше. Всякое даяние доброе исходит от отца. И вот здесь то же самое. Благодать дается смиренным людям. Мы сейчас будем говорить, почему смиренным. Что значит в этом случае смиренным. То есть от гордости может освободить только Бог. Теперь сторона человека. Мы говорили, да, что вера в нашем христианском понимании или Евангелие, христианство – это Бог, работающий для человека. Человек, доверяющийся в этом случае Богу, ставит себя в положение, где Бог может работать в его жизни. Особенно вот здесь это видно в случае с гордостью. Итак, смиритесь, чтобы Бог мог работать в вашей жизни. То есть человек не может перестать быть гордым, но со своей стороны человек может решиться. То есть, осознав свое положение, что он гордый, и признав свою беспомощность, он идет к Богу с протянутыми руками. И вот в этом случае вступает в действие небо. Только в этом случае. То есть, когда мы говорили, да, что в Библии всегда повеления идут с обещаниями. Это путь веры, живой веры. То есть, я гордый. Господи, я сам не могу. И вот когда я сам не могу, когда человек признает свою беспомощность, то есть смиряется пред Богом, тогда в действие вступает Бог. благодать, то есть то, что невозможно сделать человеческими усилиями, но то, что может делать Бог. Значит, со стороны человека, покоритесь, да, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит от вас, приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Вам не напоминают эти слова? Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам одну историю из Нового Завета. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Можно про Закхея. Очень хорошо. А еще притча. Блудный сын. Придя в себя, что он сказал? Встану. Пойду. То есть осознание своего положения, беспомощности. Он ни на что не рассчитывает в доме отца. Но идет. И реакция отца. Отец бежит навстречу. То есть, и дальше все делает отец, восстанавливает его полностью в правах, пир, все остальное. Вот эта ситуация в нашей духовной жизни. Господи, я не могу, я иду, ни на что не рассчитывая, только на благодать. И тогда вступает в действие Бог. Вопрос теперь еще. Смотрите, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. В духовной жизни есть одна опасность у людей, когда они понимают, что они спасены вне всяких заслуг, Бог их спас, тогда возникает вопрос, который часто возникал у людей, которым проповедовал Павел. Тогда давайте грешить, чтобы царство благодать. То есть возникает легкое отношение к греху у человека. Ну да, я человек нетерпеливый, я вздорный, я ссорюсь часто. Но это такой мой характер. Вот и все. Ну, я попросил прощения. Но грех не такой уж страшный. Вот мы сегодня, когда будем говорить, что не злословьте друг друга, да, обычно мы к ссорам относимся легко. Для нас страшные грехи – это блуд, это там убийство, это еще что-то. Мы за эти пьянства, мы за эти грехи отлучаем, ставим человека на замечание. Мы будем сейчас говорить о том, что смысл всего закона Божьего, всех Божьих требований – это любовь к другому человеку. Иаков, заметьте, он постоянно вот с этим борется, что лицеприятие, ссоры – это категория легких грехов в христианстве. И вместе с тем, этим самым, гордый человек, он бросает всегда вызов Богу. То есть любая ссора – это грех против Бога. Но мы это посмотрим, когда речь идет уже в 12-м, в 11-12 стихе. То есть вот в Псалме у Давида есть очень интересные стихи, слова. «Но у тебя прощение», а дальше – «Да благоговеет пред тобою». Для того, чтобы благоговеть пред тобою. Заметьте, настоящее прощение, оно никогда не несет в себе легкое отношение к греху. Человек, который действительно желает быть прощенным, реакция после прощения – благоговение и страх перед Богом. Если нет этого, скорее всего, человек не осознал, что ему Бог прощает. Вот такое легкое отношение к греху. Теперь вот, заметьте теперь, вот гордый человек – как он может увидеть свое жалкое состояние? Как вы думаете? Вот вам, может быть, любую историю из Библии вы вспомните, где гордый человек вдруг осознал, что он... И речь шла тоже, кстати, о словах там. Нейман. Еще. Кто? Езекия. Исаия, 6 глава, не помните? Давайте прочитаем. Да, Исаия, 6 глава. Речь тоже идет там о словах, о чем у нас идет речь. Кстати, попутный вопрос. Написано, Бога никто никогда не видел. Видел я Господа. Как примирить эти два текста? Потом я вам отвечу на этот вопрос. Очень интересный вопрос. Для меня это место долго было загадкой. Бога никто не видел, видел я Господа. Как быть? Ну, посмотрим. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят! Свят, свят Господь Саваоф, Вся земля полна славы Его. И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. И живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника. И коснулся уст моих и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа говорящего: кого мне послать, и кто поет для нас? Я сказал: вот я, пошли меня. Заметьте по этому тексту несколько моментов, да? Исаия, он происходил из царского или княжеского рода. То есть человек, который был приближен к верхушке власти в Израиле. Время неспокойное тогда было. Цари нечестивые правили. И вот личная встреча с Богом, после которой Исаия признает, что он нечист. Я не знаю другого пути, где гордый человек может увидеть себя, кроме как личной встречи с святым Богом. Пока человек не увидит святого Бога, он никогда не увидит, кто он есть на самом деле. Поэтому одна из самых страшных молитв, которой может помолиться человек, и самых прекрасных, я бы сказал: Господи, покажи мне, кто я, и покажи мне, кто ты. Это очень страшная молитва, потому что Бог 100% отвечает на такую молитву. В моей жизни Он ответил в течение недели. Я долго не решался молиться такой молитвой: Господи, покажи мне, кто я на самом деле. Я помолился, и буквально через 5 дней Бог ответил. Я себе не понравился, когда мне Бог показал, кто я. То есть было братское, и там все, что было внутри, во мне, даже то, что я не подозревал, оно выплеснулось. И первая мысль, когда я ехал домой, была: ты молился? Я тебе ответил. Я очень благодарен Богу за тот момент. То есть, когда Бог показывает свою святость, человек видит свою нищету. И только тогда человек может ответить: я нечист. Я нечист. Заметьте, он сказал: горе мне. Горе мне — это форма проклятия в Ветхом Завете. То есть проклят я, другими словами. И только тогда начинается служение. Когда ты видишь себя нечистым, и вот там касается уголь. Доктора вообще говорят, что губы — это самая чувствительная часть у человека. И вот раскаленный уголь касается губ Исаии. То есть вот эта ужасная боль, жесткое Божье милосердие, чтобы человек потом мог говорить от лица Бога. То же самое и здесь. То есть смириться пред Богом, для того, чтобы смириться, нужно увидеть Бога таким, каким Он есть. Теперь, например, касательно вопроса, который я задал, да, как же он видел Бога, написано, что Бога никто не видел. Если я сейчас быстро найду... Моисей видел славу, и то сзади. А вот видел Бога, да? Никто не мог видеть Бога. И все-таки Исаия видел. Когда Бога никто не видел, речь идет о Боге Отце. Кого же видел тогда Исаия? И вот смотрите, в Иоанна, в 12 главе, написано по 39 стихе: «Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем». Речь идет об Иисусе Христе. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 39 стиха. С 39 стиха и ниже. То есть... 12.39, Иоанна 12.39, 40.41. То есть он видел Иисуса Христа во славе. Вот.
Он видел Господа, это просто имя.
Да, Господа, Адонай. И евреи заменяли, потому что для них слово Бог — это было святое Яхве. Они очень редко произносили. И они, вот смотрите, в псалмах постоянно: Господь, Господь. То есть они его заменяли, потому что они боялись, четвертая заповедь, они ее настолько чтили, что даже боялись произносить слово Бога вслух. Поэтому они заменяли на слово Адонай. Не Яхве, не Иегова, а Адонай. То есть видел я Господа, он видел Иисуса Христа во славе. Теперь, возвращаясь к нашему тексту. Еще 2 стиха. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот, тут опечатка, тот засловит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто? Который судишь другого. Значит, злословить. Слово «злословить». Оно встречается несколько раз еще в Библии. Например, когда евреи говорили Моисею и Богу. Кто такой Бог? В числа 21.5 можно открыть. Да? Прочитайте кто-то. Числа 21.5 и 1 Петра 2.12. Числа 21.5 и 1 Петра 2.12.
И говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища.
Так, и 1 Петра.
2.12. И провождает добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения.
Вот слово «злословить», оно дословно переводится «говорить против». То есть, когда подвергается сомнению чья-то власть, или же когда, например, возводятся обвинения незаслуженные, то есть обзывательство, унижение другого человека. И это очень часто встречается, когда особенно встречаются две соперничающие стороны, даже по служению. Да ты посмотри на себя, да ты на себя посмотри, вот эти, все эти вещи. То есть, теперь заметим, у нас очень легкое отношение к этим грехам. Ну, поссорились два брата, ну, какая разница? Ну, сказали что-то не то, ну, сели, ну, у кого не бывает, ну, выскочило. Мы оправдываем такое поведение и относим автоматически такое поведение к легким грехам. А теперь посмотрите, как на этот вопрос смотрит Иаков. Злословить, говорить против, то есть обвинять или незаслуженно обвинять другого человека, подвергать чью-то власть или сомнению, вот примерно в этом направлении. Смотрите, кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон. О каком законе идет речь? Вот мы уже говорили в послании Иакова во второй главе это встречается, закон царский по Писанию какой? Если вы соблюдаете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Павел когда-то, Иисус Христос говорил, и Павел, что на двух заповедях строится весь закон. То есть все 10 заповедей и все требования сводятся к одному. Возлюби Бога всем, да, всем, и возлюби ближнего. То есть совокупность закона – это любовь, исполнение закона – это любовь. Значит, человек, который злословит или судит, у которой не контролирует свою речь по отношению к другому человеку, унижает его словами, он восстает против закона. Если мы дальше поднимемся еще на ступеньку, против кого он восстает? Един законодатель. То есть против личности, которая дала этот закон. То есть любой грех, который мы совершаем по горизонтали, против человека, мы согрешаем против Бога. Заметьте вот эту мысль, которую он здесь посвящает. Вот смотрите. Тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то есть другими словами, то ты не исполнитель, а судья. А вот теперь посмотрите внимательно на этот контраст. Ты не исполнитель, но судья. В нашем, вот у Якова они очень интересные контрасты. Если мы говорим не исполнитель, другими словами, нарушитель. У Якова не так. Не исполнитель, но судья. А почему так? То есть, другими словами, когда я согрешаю против высшего закона любви к ближнему, выражающегося в том, что я унижаю его своими словами, говорю пренебрежительно, восстаю, говорю что-то против него незаслуженно, этим самым я подвергаю под сомнение Божий закон. То есть, исполнение закона – это вопрос веры, а не простого акта послушания. То есть, когда я говорю плохо о ком-то, незаслуженно, делаю ему больно своими словами, я ставлю под сомнение Божий закон, высший Божий закон, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Этим самым я говорю, что я не верю в этот закон. Этим самым я восстаю против Бога. То есть, если бы Иаков сказал, тот злословит, то ты не исполнитель закона, но нарушитель его, мы могли бы сказать, Ну, да, нужно исполнять. Но когда он говорит, ты судья, то есть ты ставишь себя в положение, в котором ты со стороны оцениваешь Божий закон и своим поступком говоришь о том, что он для тебя не играет особой роли. Этим самым ты ставишь себя по сравнению в противоставление Богу. Да. Заслуженно? Заслуженно, вот по-моему, послание Иоанна, да, написано, нужно говорить истину как? В любви. То есть, здесь речь не идет о том, можно подумать, да, и прийти к ложному выводу, что тогда не нужно никому ничего говорить в церкви. Кто как живет, мы в кротости, мы смиряемся, мы полны мудростью свыше. Да, цель же вещания есть любовь чистого сердца. То есть, здесь не говорится о том, когда мы обличаем человека. Здесь вот, если по контексту, да, 3-4 главу, речь идет о ссорах. Когда сказал что-то... Почему? Я думаю, что может быть и правда, но сказанное не в том тоне и не с тем отношением в сердце. Вот посмотрите, какая роль церковной дисциплины, да? Евангелие от Матфея, 18 главе написано, что если согрешает против тебя брат, пойди что? Выговори ему. Если тебя не послушает, возьми двух свидетелей. А теперь остановимся на этом моменте пока. Если он тебя не послушает, то есть в том случае, когда ты идешь ему говоришь, твоя цель какая?
Увещевать,
чтобы он вернулся, чтобы приобрести человека снова, чтобы у него снова становились отношения с Богом. У нас часто нужно пойти выговорить, чтобы спустить пар.
Да.
То есть, или чтобы его унизить, сказать, да ты посмотри на себя. Христос не так обличал. Цель обличения – любого чистого сердца. То есть, я иду обличать человека, чтобы он стал снова мне братом, другом, чтобы у него восстановились отношения с Богом. Да. Я так думаю, что насчет гробов окрашенных Христос мог говорить, потому что он видел сердце. Стена подбеленная тоже. То есть, есть место, я думаю, и резкому тону, но здесь нужно быть очень-очень осторожным. Я не верю в духовных грубых христиан. Не верю. И не верю в духовных резких. А их просто нет. Грубость, резкость в церкви – это проявление плотское, это не духовное. Даже если это служитель. Святость, да, научи, мы говорили, найдете покой душам вашим. То есть, заметьте, грубость и резкость – это не строгость. Можно быть строгим и любящим. Это Бог, Он строг и любящий.
Гневаешь?
Нет, я не говорю о том, что грех нужно поощрять. Ни в коем случае. Я говорю о том, что даже обличая, вот вы заметьте, когда вы последний раз обличали кого-то, что двигало вами внутри?
Мотивы.
Вот вопрос не в поступке, вопрос всегда в мотиве. Да, то есть обычно меня это возмущает, я встану, выскажу ему, чтобы он в конце концов понял, кто он есть. Да. Да, аккуратно обличил тебе разговаривать. То есть нами движет, как правило, чувство ущемленного собственного достоинства. Как это так? Я так понимаю, он не так.
Давай,
говори. Да.
Ревность по дому, Боже. Да. Что бы они, скажем, я их пытаюсь себе страшить, чтобы они там при мне не ели. Чтобы кто-то благословение был, что объясняем, что это дом Божий, пришли в собрание, а не в столов. Ну, я не знаю.
Если на курсах сидят кофе пьют, да? Тоже хороший вопрос. Я не знаю. Я считаю, что то есть, есть помазание Духа Святого, которое учит, как поступить в каждой конкретной ситуации. Однозначно, я считаю, что церковь – место на земле, где не должно быть грубости. Это единственное, не единственное, но, по крайней мере, место, где люди должны пройти и встретить любовь. Иногда это суровая любовь, когда подойти и в любви сказать человеку, ты не прав, и если так, то мы тебя отлучим. Или там поставим на изучение. Но это должно сказано быть в любви. Так как нас обличает Бог, Он делает иногда больно, чтобы мы снова пришли к Нему. Но, как правило, очень часто наше обличение в сердце нашем совершенно другая цель. Наша цель сделать другому человеку больно, но не привести его обратно. Нормально. Правильно сделали. Я был в суде, вообще один жевал, там пристав подошел, взял мусорное ведро, подошел к нему, он выплюнул. Я удивлен был.
У меня был, я подхожу на собрание, он сидит, ну, я женился с женой, сидя живет. Я подошел, он бумажки дал две. Он сказал, зачем? Я же живу. И мне выбрали за жвачки. Так вот, 3 минуты он выскакивает в собрание, пошли поговорим. На меня завел, и давай, типа, что ты ведут, позоришь при всех, ты не мог там по собранию сказать, может, у меня таблетка или что. Ну, извините за это, как я ему сказал. Может, если тебе скажут, клизму ставить 9 часов утра, что ты уже в собрании, что ли, ставишь? Как бы, ну, не знаю.
Да.
Если тебе надо таблетку выпить или там что-то есть, то я считаю, что за 2 часа...
Так, ладно, мы отвлекаемся уже на другие темы. Речь здесь в контексте идет о том, когда я унижаю человека своими словами. И этим самым я, это, то есть любое послушание Божьему закону, оно носит в себе элемент веры. То есть, другими словами, когда я приступаю к Божий закон, я не просто проступаю против какого-то... То есть закон Божий – это отражение того, кто есть сам Бог. Вот это очень важно запомнить. Теперь у нас с 13 стиха, наконец-то. Речь идет здесь тоже... О гордости, да? Как вы думаете, идет речь о гордости или не идет?
Да.
Так. Саша, у нас проблемы с проектором, скорее всего. Ну, давайте смотрим пока по тексту. Как вы видите, братья?
Ну, вот теперь мы сегодня или завтра отправимся.
Все, отлично. Оказывается, у меня проблема. То вы по своей... 16 стих. Вы по своей надменности тщеславитесь. Той же речь идет о гордости, только чуть-чуть в другом проявлении. Давайте посмотрим внимательно на эти стихи. Отметим несколько моментов. Вот по нашему наблюдению. Давайте отметим слова, которые связаны с временем. Вот в этом отрывке с 13 по 17 стих давайте посмотрим на слова, которые связаны с временем. Я отмечаю обычно вот таким значком, как маленький будильник. Ну, не совсем он похож на будильник, но... Значит, сегодня, завтра, дальше,
один год.
Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что, жизнь ваша пара, являющаяся на
малое время,
тоже давайте выделим. Это первый очень важный момент. Вы не заметили вот в словах, которые мы только что отметили, контраст? Год с чем? Или мы проживем там 1 год, это люди планируют. Вы, которые не знаете, что случится завтра. То есть, заметьте, контраст, да, по времени. 1 год, планы, идущие на 1 год, и в то же время... Вы, которые не знаете, как вы можете планировать то, что будет на год, если вы не знаете, что завтра произойдет. И еще один контраст, который мы встречаем здесь. 2 слова, которые в 16 и 17 стихе, которые себе противоречат полностью. Контраст. Так, добро, зло. Добро и зло. Теперь давайте вместе с вами составим список, или, наверное, на список у нас уже нет времени, без 20, да? Но давайте просто словами опишем образ жизни этих людей, или кто эти люди. Вот по стихам пойдем с 13-го. Что мы можем узнать об этих людях с 13-го стиха?
Бизнесмены.
Еще.
Спекулянты.
Ну, не обязательно спекулянты.
Они хотят прибыли иметь.
То есть их основная мотивация в жизни – это деньги, прибыль, получить что-то. Причем, заметьте, почему мы говорим, что это основная их мотивация, они просматривают планы на год, и эти планы, заметьте, здесь связаны они с чем? С переездом, да? Да. Жизнь подчиняется, переезд, и все-все подчиняется одному мотивирующему моменту, да? Получать прибыль, мы будем получать деньги. Деньги. Значит, переезд не по служению, но в Америку. Дальше. 14 стих. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша. Вот что мы еще можем узнать, взяв если вместе 13 и 14 стих. Ну, жизнь короткая, она у нас у всех. А еще? То есть, мудрость под солнцем, да? То есть, не принимающая в расчет вечность.
Цели не туда
направлены. И, соответственно, другие цели, потому что не принимается в расчет вечность. Все вот здесь меряется земными рамками, все по горизонтали. Хорошо. 15 стих и 16. Что мы можем узнать еще об этих людях? Тщеславные, гордые, надменные. Как выражается их гордость? Самоуверенность, гордость. В чем она выражается в их жизни? Если мы говорили, да, вот в 4 главе, гордость людей выше выражалась в том, что оно выражалось в ссорах, спорах внутри церкви. Гордость вот этих людей в чем выражается? Вот вы по своей надменности. То есть это надменные, гордые люди. Но в чем выражается их гордость? Не нуждается. Независимо планирует свою жизнь. Абсолютно. То есть я живу, как хочу. И при этом это христиане. Речь идет о христианах. Да, то есть Бог не принимается в расчет в земной жизни. И это христиане. То есть Богу отведено время определенное. Воскресенье утром, воскресенье вечером. Скорее всего, наверное, в пятницу, если это более духовные люди. Если вообще духовные, то, наверное, еще и среда. Или там вторник, разбор. Но в целом вся жизнь я делаю, что хочу. Заметьте, есть ли здесь еще какие-то любые грехи, которые употребляются в отношении этих людей? Еще какие-либо другие грехи? Ну вот с 13 по 17. Ну вот гордость, кроме вот гордость, тщеславие, надменность, это все вот как бы вместе. Еще есть ли какие-то грехи, которые, говорится, в жизни этих людей процветают? Ну, это вывод. А вообще вот практические какие-то грехи можем мы перечислить? Правильно. Но я имею в виду, что практически других грехов, да, вот там блуд, злая речь еще нету. Люди живут обыкновенной эмигрантской, скажем, жизнью. Сейчас мы поговорим чуть о эмигрантах. Этот текст очень близок. Это описание почти любого человека, приехавшего в Америку, христианина. Человек, у которого нету явных грехов в жизни. И человек, живущий абсолютно независимо от Бога. В ее жизни все хорошо. Очень успешный. В жизни человека, которого сработала американская знаменитая мечта. Приехать бедным и стать богатым. Успех в жизни. И итог. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Всякое такое тщеславие есть зло. Зло, грех. То есть, другими словами, жить такой жизнью это греховно или не греховно? Греховно. Мы так не привыкли думать. Я вам приведу пример, чтобы мы поняли чуть-чуть эту мысль. Совершается преступление, например, насилие. Человек, насильник, его ловят, жертва есть, и человек, проходивший рядом, все это видевший, но не вызвавший полицию. Кого будут судить? Кого? Насильника и еще? И свидетеля будет судить обоих по американским законам и по российским тоже. В одном случае это активный преступник, в другом случае пассивный. Человек, который сделал зло, и человек, который видел, но ничего не сделал доброго.
А как докажешь, что видел?
А? Ну, к примеру, мы берем случай, когда доказано. Посмотрите. Да.
Все кричали, плакали, никто не слышал. Всем дали по 4, баянисты 7.
Мало дали.
Ну
да. Да. То есть, заметьте, даже уголовное право на земле рассматривает два вида преступников. Активные, которые делают зло, и пассивные, которые могут сделать добро и его не делают в данном случае. Да. Да. Заметьте, почти любая уголовная система цивилизованная, она построена на 10 заповедях. Почти любая уголовная система, уголовный кодекс Америки на 10 заповедях. Помните, это текст из Езекииля. То есть, Женя, слышали, да, вопрос? Если, например, Женя видит, что в церкви совершается зло, и он ничего не делает. Это текст из Езекииля. Если ты увидел грешника и не подошел, то кровь его на чьих руках будет? На тебе будет кровь. Вот. В другом случае нужно уметь обличать, а если нет мудрости обличать... Если сам грешишь, тем более... Какая именно тема?
Ну так, что, допустим, есть, как бы не обличают, как бы это где-то как-то...
Не знаю. Понимает. Это вопрос не ко мне, к служителям. Значит, друзья, по тексту мы опять отошли чуть-чуть. Заметьте, о какой жизни идет речь. Жизнь человека, не делающего плохое, живущего нормальной, успешной жизнью, хорошего бизнесмена, у которого получается в жизни, который планирует все. И вместе с тем такая жизнь в Божьих глазах – это зло. А вот сейчас давайте поразмышляем об этом. Мы не привыкли так думать. Обычно мы даем определение греху. Грех равно «я делаю плохое». Это одна только половина греха. А мы говорим, что это в целом грех. Грех равно «я делаю плохо». Но это только половина. Вторая – грех «я не делаю хорошего». Это тоже грех. То есть, если я знаю, как нужно жить и не живу, при этом я не приступаю никакой, скажем так, конкретной заповеди. Это прожженная жизнь. Давайте, чтобы нам понять эту историю, посмотрим, откроем Луки, 12 главу, и прочитайте кто-то с 13 по 21 стих. Луки, 12 глава, с 13 по 21, кто-то громко прочитайте.
Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Он же сказал человеку: «Кто поставил меня судить или делать вас, или делить вас?» При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро, и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает, что собирает сокровища для себя, а не Бога богатей».
В чем схожесть того, что мы сейчас прочитали, вот этой истории о богаче, и отрывка, который мы изучаем? Там несколько моментов. Планы на будущее. Как здесь, там и там. Большие планы на будущее.
И Бога в планах.
Нет Бога в планах, и там, и здесь. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Всю ночь душу твою заберу сегодня. То есть планы человеческие надолго, Бог вмешивается прямо сразу. Еще. Нету видимых грехов. Вот заметьте, Иисус живет среди евреев. И он рассказывает историю из еврейской жизни о богатом евреи, на которого другие смотрели и, скорее всего, говорили: это признак Божьего благословения. Скорее всего, такой человек ходил в синагогу. У него он не вел развратный образ жизни. Безумец. Всю жизнь, всю ночь забираю жизнь. Да.
Ему еще как бы, ну, мнится, то, что соберу,
Да, об этом мы будем говорить в пятой главе, когда будем говорить конкретно о богатых. Но вот сейчас, на данном случае, речь идет не обязательно, что это богатые люди. Речь идет, здесь не сказано, что они будут богатые люди. Но это жизнь людей, смысл жизни которых делать деньги, делать прибыль. Новый дом, новая машина, еще что-то. Один человек сказал так: деньги – это свобода не общаться с людьми, с которыми я не хочу. То есть, если у меня много денег, я могу не общаться с теми людьми, с которыми мне не нравится. Но смотрите вот по этой ситуации. Бог не против богатства. Я вот это хотел сказать. Бога, муж, друг Божий – это один из самых богатых людей, который жил в свое время, Авраам. Но богатство – очень опасная вещь. Мы об этом мы будем более подробно говорить завтра. Здесь речь не идет, что Бог говорит, что они богатые. Речь идет по-другому. Что смысл и удовлетворение своей жизни эти люди видят в своем собственном успехе, в своем бизнесе, еще в чем-то. Вот слово у нас, оно не совсем четко это видно, потому что у нас переведено: «Вы по своей надменности тщеславитесь». Значит, слово «тщеславитесь», помните, в Иакова 1.9 написано: «Да хвалится брат униженный». Да, вот слово «хвалиться» – то же самое слово, как и здесь. Теперь, у нас чуть-чуть изменен порядок слов. В греческом дословно будет так: «Вы хвалитесь своей надменностью» или «Вы хвалитесь в своей надменности». То есть, причина, чем они хвалились, это тем, что у них все получалось в жизни. Вот в этом они весь... Сегодня очень много таких иммигрантов. Очень много. Я пошел как-то в одну церковь. Это все разговоры на парковках. Даже и в наших церквах то же самое. Как у тебя получается, как у меня. Кто-то говорит о ком-то пренебрежительно, потому что у меня бизнес идет, а у него не идет. То есть, заметьте, если верующий человек даже после церкви, выйдя, все его на акшене, в работе, в доме, упал процент или не упал, или все остальное, большой вопрос, можно сказать, где твое сердце? Давайте мы сделаем перерыв, потом продолжим эту тему и пятую главу, помолимся. Та группа уже, мы ее отпустили. Кто молится следующий?